Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии. С вами проведу Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 17 августа. И сегодняшняя программа вот о чем. Главный закон о том, как Украина собирается деоккупировать Донбасс, одобрен Кабинетом министров. Больше 100 граждан Украины просят об эвакуации из Афганистана. После решения Джо Байдена вывести войска из Афганистана к годовщине террористических атак 11 сентября, неожиданно для всего мира, исламистское движение «Талибан» уже 15 августа захватило его столицу Кабул и объявило об установлении контроля над всей страной. Афганская армия бежала, даже не сопротивляясь, так и не дождавшись обещанной американцами поддержки с воздуха. А демократически избранный президент Ашраф Гани бежал из страны. Американские войска и чиновники начали в спешке покидать столицу, оставляя режиму исламистов тысячи афганцев, которые сотрудничали с ними. Джо Байден заявил, что американские войска не могут и не должны гибнуть на войне, которую афганские силы не желают вести ради самих себя, поэтому их вывод – правильное решение. Напомню, Америка вела войну в Афганистане 20 лет после атак 2001 года, борясь с Талибаном, убив лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, тренируя афганские войска и помогая афганцам строить демократию. Почему США оставили Афганистан, которому еще Барак Обама в 2012 году предоставил статус основного союзника США вне НАТО? Может ли эта ситуация повториться и с Украиной, которая делает ставку на сотрудничество с Вашингтоном в войне с Россией? И как бегство американских войск повлияет на имидж США в мире? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут американист Александр Потехин, эксперт-международник Алексей Кафтан и заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Звоните.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Золотого 4, Широкино, Водянова, Новомихайловки, Причепиловки. Сегодня незаконное вооруженное формирование 2 раза обстреляли Причепиловку и Водяное. Один украинский военный ранен. Группировка ЛНР в свою очередь обвинила ВСУ в обстрелах Золотого 5. Группировка ДНР украинских военных обвинила в 5 обстрелах за прошедшие сутки. Текст законопроекта о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях опубликовали на сайте Верховной Рады Украины. Документ предлагает унифицировать подходы в отношении оккупированных частей Донецкой, Луганской областей и Крыма. Законопроект определяет, что эти территории временно оккупированы, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации России. Кроме того, документ упорядочивает терминологию, вводит понятия «переходная юстиция», «временная оккупация», «контактная линия», «устойчивый мир», «ориентация», интеграция временно оккупированных территорий, их жителей и прочее. Проектом закона также предлагается распределение регулирования на конфликтные и постконфликтные периоды. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Бывший президент Виктор Янукович обратился к украинцам по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Текст его обращения опубликовал пресс-секретарь Юрий Кирасир. Янукович повторил тезисы президента России Владимира Путина о том, что, цитата, «Украину превращают в антироссию». Кроме того, сбежавший в Россию экс-президент называет события на Майдане независимости в 2014 году государственным переворотом. Напомню, в январе 2019 года Болонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и развязывании агрессивной войны, приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. Кроме того, в отношении экс-президента открыто около 10 уголовных производств и наложены санкции. Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился возле подмосковного аэродрома Кубинка. По предварительной информации, погибли 3 члена экипажа, об этом сообщает ТАСС. Крушение произошло во время тренировочного полета. Катастрофа, вероятнее всего, произошла из-за пожара в двигателе. В сети опубликовали видео падения военного самолета. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Его разработка велась с начала 90-х годов и сталкивалась с постоянными трудностями из-за недостатка финансирования. 890 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 16 человек заболели ковидом, один умер от осложнений болезни. На Луганщине 70 новых случаев заражения, 3 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 13 человек умерло от осложнений болезни, о новых случаях заболевания не сообщали. В РДО 460 заболевших и 34 умерших. В Славянске закрыли городской кожно-венерологический диспансер. Учреждение было обособленным структурным подразделением областного кожевендиспансера Краматорска. Об этом сообщает сайт города 6262. По словам бывшего главного врача диспансера Людмилы Заболотной, больница прекратила свою деятельность из-за реформирования. Заболотная отметила, что из-за закрытия диспансера в трудной ситуации оказались люди, которые обслуживались там, либо состояли на учете. По ее словам, картотека осталась в опечатанном учреждении и к документам сейчас нет доступа. Госказначейство перечислило более 650 миллионов гривен для выплаты заработной платы шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. В ведомстве уточнили, что деньги получат рабочие госпредприятия «Львовуголь», «Волынь-уголь», «Лисичанск-уголь», «Первомайск-уголь», «Торецк-уголь», «Селидов-уголь», «Мирноград-уголь», шахта имени Сургая, шахта управления «Южно-Донбасская-1», угольной компании «Краснолиманская». Ранее шахтеры сообщали, что им с марта не платят заработную плату и опубликовали заявление, в котором они анонсировали пикеты возле офиса президента. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 18 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-19 градусов, днем до плюс 34.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Это радио «Донбасс. Реалии». Говорю слушателям громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире. Естественно, сегодня снова обсудим ситуацию в Афганистане и поговорим о том, уместны ли какие-то параллели с Украиной. Почему США оставили Афганистан, которому еще Барак Обама в 2012 году предоставил статус основного союзника США вне НАТО. То есть Афганистан, по крайней мере, де юре для американцев гораздо больший союзник, чем нынешняя Украина. Может ли эта ситуация повториться с Украиной, которая делает ставку на сотрудничество с Вашингтоном в войне с Россией, и как бегство американских войск повлияет и уже повлияло на имидж Соединенных Штатов Америки в мире? Об этом мы поговорим в студии с американистом Александром Потехиным, экспертом-международником Алексеем Кафтаном и экспертом по Ближнему Востоку Сергеем Даниловым. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков с мнениями, насколько уместны вот такие вот параллели между Афганистаном и Украина, и могут ли США пересмотреть свою политику в отношении Украины при каких-либо условиях. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Законопроект об основах государственной политики переходного периода, зарегистрированный на прошлой неделе в Верховной Раде, сегодня опубликован на сайте парламента. Из почти 100 страниц первоначального варианта в нем осталось 25. О чем они и зачем в объемном законодательстве Украины еще и этот закон? Закон посвящен тому, как будут возвращаться под украинский суверенитет деоккупированные территории. Проект изначально подготовило Министерство по делам временно оккупированных территорий. Затем в него вносили правки от разных органов власти и общественников. И итоговый вариант подал в парламент кабинет министров. Впереди еще правки от самой Верховной Рады. Мы выбрали из этого законопроекта в нынешнем варианте самое главное.
Ключевые нормы законопроекта о переходном периоде. Первое. Фиксируется определение государства-агрессора и государства-оккупант по отношению к России. Второе. Переходной период делится на конфликтный, это противодействие агрессии, и постконфликтный, преодоление последствий. Завершение оккупации каждого населенного пункта фиксируется решением президента, а он принимает решение на основании отчета министра обороны, министра внутренних дел и главы СБУ. Компенсацию материального ущерба, причиненного войной, в полном объеме выплачивает Украина, которая затем предъявляет иски о возмещении к России. Четвертое. Изданные оккупационными администрациями акты являются недействительными, кроме отдельных, которые по закону могут быть приняты во внимание. Эти акты не нужно обжаловать, они автоматически не работают. Пятое. Принудительное или автоматическое приобретение жителями оккупированных территорий гражданства России не может быть основанием для лишения украинского гражданства, и такое российское гражданство не признается. Шестое. Все имущество после деоккупации возвращается хозяевам, владевшим им по украинским законам. Можно заключить сделку об имуществе за пределами оккупированной территории, но ее стороной не может являться оккупационная администрация или юридическое лицо, подконтрольное ей. Например, вы не можете продать квартиру фирме, работающей в ОРДЛО, а физическому лицу можете. Седьмое. Амнистия. Освобождены от наказания не могут быть участники вооруженных формирований и оккупационных администраций, если они совершили преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного криминального суда, убийства, пытки, военные преступления и преступления против человечности, определенные в соответствующих международных конвенциях. Восьмое. Ограничение права избираться и занимать должности. Такая люстрация будет применена к тем, кто входил в оккупационные силы и администрации, но не причинил вреда здоровью и жизни гражданских, а также, естественно, к тем, кто причинил. Ограничения не распространяются на тех, кто служил в оккупационных силах и администрациях принудительно, и тех, кто, будучи в них, обеспечивал жизнедеятельность территорий. Девятое. Выборы. Они проводятся, если можно гарантировать невмешательство России, свободу предвыборной агитации, плюрализм, многопартийность, избирательное право переселенцев, наблюдение ОБСЕ и других международных организаций, а также при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. При этом местные выборы назначаются только одновременно с очередными местными выборами по всей стране. Десятое. До выборов на территориях могут вводить государственные переходные, международные переходные или военно-гражданские администрации. В международные не могут входить представители России и государств ОДКБ. Одиннадцатое. Выплаты пенсии на оккупированных территориях продолжаются, как и раньше, согласно порядку, принятому Кабмином. Двенадцатое. Пока продолжается конфликт, в Украине формируется кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях. Также в документе прописываются меры по недопущению повторения оккупации, разминирования и поиск пропавших без вести, преодоление последствий пропаганды, почитание жертв российской агрессии и демонтаж памятников, установленных в период оккупации, санкционная политика и другие шаги. С полным текстом можно ознакомиться на сайте парламента.
Уже 120 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, власть в котором перешла к исламистской группировке «Талибан». Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал телеканалу «Настоящее время» о том, что сейчас происходит с эвакуацией граждан Украины из Афганистана.
Больше об эвакуации из Кабула расскажет заместитель главы МИД Украины Евгений Енин. Он с нами на связи из Киева. Евгений, доброе утро. Евгений, слышите ли меня?
Да, слышу.
Вот известно об одном эвакуационном рейсе из Кабула, на борту которого были также и украинцы, а также и иностранцы. На этот рейс из-за ситуации в аэропорту Кабула, в частности, не успели граждане Грузии. Что бы вы могли рассказать об организации этого рейса?
На сегодняшний день ситуация пока что остается не до конца понятной, и изменения происходят весьма радикально. Буквально вчера мы увидели ситуацию, когда наш рейс банально не смог осуществить посадку, не говоря уже о рулежке и вылете, из-за того, что весь аэровокзал и взлетная полоса были заполнены людьми, которые просто кидались на колеса, как мы видели, и, в принципе, не давали возможности самолету начать свое движение. Мы, безусловно, работаем и с афганскими властями, и с нашими другими международными партнерами, с тем, чтобы обеспечить и физическую охрану этого самолета, и, безусловно, эвакуацию граждан, как Украины, так и других стран, если будет такая техническая возможность. На сегодняшний день говорить конкретно о сроках вылета пока что преждевременно. Мы работаем над этим. Ситуация такая, что гражданский сектор аэропорта находится под контролем Талибана. Плюс ничего не изменилось с точки зрения десятков, даже сотен тысяч людей, которые находятся на территории аэропорта и блокируют перемещение. То есть попасть в аэропорт – это уже своего рода спецоперация, не говоря о том, чтобы попасть на рейс.
А вот насколько был безопасен тот рейс, который забрал вчера 80 граждан Украины и других стран? Как произошел вот этот полет, этот вылет?
Ну, просто чтобы вы понимали, из предварительно согласованного нами списка людей на борт попало немножко меньше двух десятков. Все остальные, по сути, попали путем самозахвата кресел. И контролировать эту ситуацию крайне сложно.
То есть в самолет врываются люди, захватывают пассажирские места, и, в принципе, с этим сделать ничего невозможно?
Абсолютно.
Сейчас понятно, кто эти люди, которые вот врываются на борт?
Ну, безусловно. Прежде всего, они все люди, и мы, безусловно, рады возможности спасти их жизнь. Но это, безусловно, вносит определенный момент дезорганизации в организацию эвакуационных рейсов.
А сколько сейчас граждан Украины, вот, которые находятся в Кабуле, попросили о своей эвакуации?
Этот список постоянно дополняется. Это люди, которые имеют как украинские паспорта, так и документы на постоянное место жительства в Украине. На сегодняшнее утро мы имели немножко более 120 людей, но наши телефоны постоянно перегреты, нам звонят все новые и новые люди. И проблема в том, что эти люди сконцентрированы не только в Кабуле, а в самых различных, в том числе отдаленных регионах Афганистана.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. После решения Джо Байдена, а точнее Джо Байден подтвердил решение своего предшественника Дональда Трампа вывести войска из Афганистана к годовщине террористических атак 11 сентября, неожиданно для всего мира исламистское движение «Талибан» уже 15 августа захватило его столицу Кабул и объявило об установлении контроля над всей страной. Афганская армия бежала, даже не сопротивляясь, как сообщают средства массовой информации, но так и не дождалась обещанной американцами поддержки с воздуха. А демократически избранный президент Ашраф Гани бежал из страны. Американские войска и чиновники начали в спешке покидать столицу, оставляя режиму исламистов тысячи афганцев, которые сотрудничали с ними. По крайней мере, тоже так выглядит картинка из средств массовой информации, которая сейчас облетает вот весь мир. Джо Байден заявил в ответ на критику, которая начала раздаваться со всего мира, ну и из Конгресса Соединенных Штатов, причем не только от республиканцев, но и от его однопартийцев демократов, что американские войска не могут и не должны гибнуть на войне, которую афганские силы не желают вести ради самих себя, поэтому вывод американских войск – правильное решение. Напомню, Америка вела войну в Афганистане 20 лет после террористических атак на башне Всемирного торгового центра в 2001 году, борясь с Талибаном, убив лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена, тренируя афганские войска и помогая афганцам строить демократию. Почему США оставили Афганистан, которому еще Барак Обама в 2012 году предоставил статус основного союзника США вне НАТО? Может ли эта ситуация повториться с Украиной, которая делает ставку на сотрудничество с Вашингтоном в войне с Россией? По крайней мере, вот такой вот тезис о том, что США бросают своих союзников, сейчас активно раскручивают российские федеральные телеканалы, сайты и так далее. И как бегство американских войск повлияет на имидж Соединенных Штатов Америки в мире? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Сергей Данилов, эксперт по Ближнему Востоку. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Замдиректора Центра ближневосточных исследований, звучит должность Сергея Данилова. Также к нашему разговору присоединится Александр Потехин, американист, доктор исторических наук, и Алексей Кафтан, эксперт по международным вопросам. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот с вашей точки зрения, насколько такие параллели между Украиной и Афганистаном уместны? Вот эти тезисы продвигают российские федеральные телеканалы о том, что, мол, вот такой вот ненадежный союзник Соединенные Штаты Америки. И бросили действительно, ну так де юре оно и выглядит, что Афганистан, он гораздо больше, по крайней мере, военный союзник США, чем нынешняя Украина. У Украины нет статуса такого основного союзника США. вне НАТО. И насколько вот такой сценарий, с вашей точки зрения, вероятен? Еще раз напомню, номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Будем рады вашим звонкам. Ну вот пока ждем американиста Александра Потехина, чтобы задать вот вопросы, касающиеся Соединенных Штатов Америки. Ну вот Сергею Данилову задам вопрос. Сергей, ну а вот давайте напомним контекст, собственно говоря, того, что происходит. Ну зачем шли туда американцы? Ну, наверное, для того, чтобы продемонстрировать какую-то реакцию после террористических атак 2001 года, ликвидировать Усаму бен Ладена, разогнать Аль-Каиду. Все это вроде бы удалось. Вот в 2001 году сообщалось, что уже ликвидировали очаги Талибана на территории, по крайней мере, Афганистана. В 2011 ликвидировали самого Усаму бен Ладена. Но еще вот 9 лет после убийства бен Ладена американские войска оставались на территории Афганистана. Ну вот давайте напомним, почему. Почему тогда еще не вышли, раз выполнили свои цели американцы? Как видели свои цели американцы вот в этой стране?
Ну, з різних причин, очевидно. Ну, насправді, вихід – це значно складніше, вийти значно складніше, ніж зайти. Це відомо. Проблема, тому що треба продемонструвати щось, треба показати. Ось ця крапка, після якої ми йдемо, ось наші успіхи, ось для цього ми йшли, і тоді воно так відбувається. А тут, очевидно, ніяк ця крапка не ставилася, і тому не було зрозуміло, коли виходити. Вже можна чи ще не можна. Які успіхи ми можемо продемонструвати, які не можемо. Крім того, там ще виборчий процес час від часу. Вибори відбувалися достатньо конфліктно. Навіть вони не виливалися, слава Богу, в насильство, але щоразу потребували певних зусиль від американської адміністрації, яка розташовувалася в Афганістані. І, зокрема, ну, як сам виборчий процес потребував військових зусиль по його супроводженню, щоб він відбувся мирно, так і потім головне, як сторони визнавали чи не визнавали. Наприклад, останні вибори, де президентом було визнано в результаті доволі тривалого протистояння Ашрафа Гані, а не Абдулу Абдулу, да? От вони затягнулися практично на рік, і це, ну, достатньо такі складні процеси. Тобто не було видно тої конструкції політичної, які би можна було повноцінно передати владу для того, щоб сказати, що це історія успіху. Плюс я не виключаю, що у частини американських адміністраторів було бажання персонального успіху. Ну, зараз згадують американські окупаційні адміністрації в Японії, наприклад, які доклалися величезних зусиль, але досягнули вражаючих успіхів. І комусь хотілося повторити історію успіху як такий крок в своїй кар'єрі, наприклад.
Сергей, ну вот сейчас очень много камней летят в сторону афганского народа, афганской армии, вот президента Афганистана последнего Ашрафа Гани, ну вот и сам даже Джо Байден в своем обращении в ответ на критику тоже их упрекнул, да, что вот, мол, они не сопротивлялись. Ну а как так вышло? Действительно виноват афганский народ, менталитет, возможно, склонность к коррупции в том, что не удалось построить эффективную армию, демократические институты. Кто в этом больше виноват? Понятно, что обе стороны, наверное, да, но насколько оправданы упреки в адрес афганского народа, что вот, мол, вы сами виноваты, 20 лет мы пытались помочь вам построить демократию, ну, раз не хотите вы демократии, раз вы не хотите европейских ценностей, не хотите бороться с Талибаном, сами виноваты. Насколько это правда, по вашей оценке?
Ну, дивіться, той же Ашраф Гані, він дуже слабкий президент. Це було зрозуміло з самого початку. Ну, комусь прийшла ідея привести його, намалювати йому афганський паспорт і просувати в президенти. Ну, це була провальна ідея. Взагалі, в цій історії за 20 років достатньо багато, занадто багато політичних помилок з боку окремих американських бюрократів. Якщо ми говоримо, що вони будували демократію, що сама мета? Будувати демократичне суспільство, відкрите ліберальне, чи збудувати надійний режим, який буде забезпечувати безпеку, і ця територія не буде представляти загрози для сусідів і світового глобального порядку. Це зовсім різні задачі. Була вибрана гібридна версія, З одного боку, так, щоб і сильний був, і демократичний. Ну от і поєднати ці два зовсім різних в афганських умовах напрямки і два зовсім інші способи організації влади не вдалося, як на мене.
Кто в этом виноват, Сергей? Ну, вы говорите о том, что было очень много ошибок со стороны американских чиновников, а сами афганцы, ну, действительно не хотели. Было сопротивление вот этой вот вестернизации, демократизации, сопротивлению Талибана, желанию бороться с Талибаном.
Две третини афганцев проживают в сельской местности. Рівень неписемності достатньо високий. В окремих місцевостях він майже тотальний. А частина з цих селян і їх місцевих провідників живе уявленнями 8-10 століття нашої ери. Це вони повністю відтворюють той спосіб життя з додаванням тільки певних автоматичної зброї, автомобілів і певної техніки. Але уявлення, спосіб організації локальних громад, суспільства, ієрархії, він весь зберігається в багатьох місцевостях, не скрізь, але зберігається тисячу років. Звичайно, він не був готовий до тієї пропозиції, яка прозвучала 20 років тому. Тобто, хто тут винний? Чи можна вважати цих людей винними? Ну, в якійсь мірі так. З іншого боку, третина, яка живе в містах, і там утворився новий міський клас за 20 років, він не такий чисельний, це не всі мешканці міст, але особливо в Кабулі, там з'явилися ті, хто побачив свої вигоди в відкритості, у вільному світі, в зовсім інших способах організації життя. От вони зараз найбільше постраждають. А як кажуть наші колеги, які займаються антропологи Афганістаном, в трайбалістському, сільському, поділеному суспільстві дуже важко відбуваються модернізаційні зміни. Трайбалізм – це, значить, племенна структура, яка важливіша за національну ідентичність, за громадянство, за відчуття належності до якоїсь ефемерної країни. Коли твій радіус – це 15-30 кілометрів, ти живеш між селом і повітовим центром, ти не бачиш, в тебе не існує ніякого Афганістану. Тебе існує і вождь племені, і голова роду, клану твого. Звичайно, в цьому суспільстві модернізація відбувається дуже важко. Але не треба скидувати ту скажену корупцію і наркоторгівлю, яка дуже сильно підірвала всі зусилля, вибудувала зовсім інші клієнт-патронські відносини в сільському Афганістані. Да? Коли всі зусилля по заміні опіумного мака іншими культурами зазнали нищівного краху і селяни стали залежними від збуту наркотиків, опіуму. І це вибудувало, знову ж таки, ще додаткові важелі впливу на цю доволі велику, значну частину населення Афганістану.
Давайте к нашему разговору Александра Потехина, американиста, доктора исторических наук, подключим. Александр, здравствуйте.
Доброго дня.
Александр, ну, смотрите, сейчас российские средства массовой информации говорят о том, что вот такие вот союзники Соединенных Штатов Америки, что бросают своих подопечных, своих союзников, да, есть статус даже определенный у Афганистана, который ему дал Барак Обама в 2012 году, статус основного союзника США вне НАТО. Скажите, ну вот извините меня, да, за прямой текст, США кинули афганцев?
Мне очень трудно говорить в терминологии бандитов, кидал, уличных, знаете, вот этих вот мошенников. То есть я бы разделил этот вопрос на две части. Первое. Нужно ли Соединенным Штатам уходить было из Афганистана? Думаю, что так. Да, нужно. То есть ситуация, скажем так, бесперспективная. Нужно ли было так уходить, как они ушли? Мне пришлось в моей профессиональной карьере заниматься выводом американских войск из Вьетнама. Это была трагедия, безусловно. И сходство с Вьетнамом в том, что американское общество хотело окончания войны во Вьетнаме. И также точно оно сегодня и поддерживает прекращение американского участия в Афганистане, в операциях в Афганистане. Но, извините меня, операция была не спланирована должным образом и так, и там, и здесь. Вот тут я просто, ну, сочувствую. Это трагедия значительного числа людей. И не только тех, вот совершенно правильно мой коллега говорил, не только тех, кто там сотрудничал с представителями западных посольств, западных армий в Афганистане, но и просвещенного афганского класса, которому, несмотря на все успокоительные заявления, места в афганском обществе, я боюсь, не будет. Они должны будут или перейти на позиции вот этого средневекового клерикализма и дикости, извините за грубое слово, или эмигрировать. То есть, но операция просто, даже нельзя сказать, что она плохо организована. Она завалена. Так уходить из страны нельзя. И, ну, есть же исторический опыт. Это серьезнейшая спланированная операция с выяснением количества людей, которых нужно вывести для того, чтобы спасти их жизнь. Я уже не говорю там о имуществе. Вот, имущество, по-видимому, пропадет у них у всех, кому удастся избежать репрессий и эмигрировать из Афганистана.
Вот, Александр, давайте я еще Сергею Данилову вопрос задам. Сергей, а вот что ждет тех сторонников американского режима, тех, кто сотрудничал с американской администрацией, тех, кто воевал в афганской армии, ну вот, судя из идеологии движения «Талибан», как вы думаете?
Ну, зараз вони намагаються добитися легітимності визнання. Для цього готові демонструвати, що другі таліби кардинально відрізняються від перших талібів. Була оголошена амністія, було заявлено, що весь технічний персонал, середня ланка і навіть частково вищі керівники локальних адміністрацій, провінцій чи центрального апарату мають повернутися на роботу, зокрема і жінки. І що за співробітництво з урядом Гані, з американцями, нічого не буде. На місцях відбувається по-різному. Зараз таліби будуть списувати на те, що це перегиби на містах, і вони це засуджують, будуть намагатися взяти ситуацію під контроль для того, щоб ці кадри страт чи розправ з представниками цієї групи, соціальної групи, не потрапили в ефіри і не стали загальновідомими. І частково це правда. Частково правда те, що вони говорять не чіпати, даються такі накази, але треба розуміти, що сам Талібан – це доволі аморфна група, це рух військово-політичний, який представлений дуже різними людьми, дуже різними конгломератами людей, різними підрозділами, які формально підкоряються, десь не підкоряються. І керованість цієї всієї маси викликає питання, особливо коли вони зайняли великі міста і займаються тим, чим займаються. Це з одного боку. З іншого боку, в середньо, в короткостроковій перспективі, якщо афганці не будуть відчувати якихось змін, оці основна, ці дві третини, скажімо, Афганістану, які значна частина з яких підтримала, ми не можемо знати скільки. Я думаю, все-таки, що меншість, але це потужна, велика меншість мешканців Афганістану, яка підтримує Талібан, вона стикнеться з тим, що ситуація не змінюється. Ці всі ліберальні, так би мовити, в лапках, двічі в лапках, ліберальні послаблення, які зараз декларуються, можуть дуже швидко бути розвернені на 180 градусів. І саме ось цей міський освічений клас, модернізований, може бути призначений винним. І на нього будуть говорити, що от всі наші проблеми із-за саботажа. Або буде як з українськими боротьбістами в 20-х роках, коли після більшовицької революції, після заколоту більшовицького і завоюваннями влади, вони на певний час давали гарантії і демонстрували окремим групам інклюзивну політику. Да, от українських боротьбістів, наприклад, було інкорпоровано до комуністичної партії, але потім всі вони були розстріляні. Так от такий варіант видається мені цілком реалістичним, хоча його шанси не 100%. Бо можливо інший сценарій, і він зараз розглядається як основний, це після опанування всієї влади, цементування її, становиться такий дуже консервативний, але менш людожерський режим, який буде обмежить свої апетити наркоторгівлею, китайськими кредитами і подачками, і буде намагатися зберегти свою владу якомога довше, і для цього не провокувати якихось внутрішніх і зовнішніх заворушень.
Вопрос американіста Александру Потехину. Александр, а вот эта спешка, эта паника, это факт того, что американцы, ну, по крайней мере, сейчас оставили громадное количество своих сторонников, помощников сейчас в Афганистане, в Кабуле в частности. Это из-за того, что вот такое стремительное наступление Талибана, то есть рассчитывали сделать все по-нормальному к 11 сентября, спокойно всех вывести, а это просто застало врасплох, ну, вот американскую администрацию, такое стремительное наступление. То есть могло бы быть все нормально, если бы американцы понимали планы Талибана?
Как бы вы ни оценивали планы противника, которым был Талибан, и боюсь, что и останется для Соединенных Штатов, в военном планировании всегда как основной расценивается сценарий наихудшего варианта. Поэтому сперва нужно прикрыть вывод войск или иммиграцию, даже вывод дипломатического корпуса, а не рассчитывать быстрее или медленнее сдастся Кабул. Понимаете, нарушены азы того, как проводится военная операция. Вот это меня очень тревожит. И думаю, что американский политикум найдет возможности дать оценку. Так эвакуации, вывод войск не проводят. Нужно прикрыть жизненно важные точки, и только когда эвакуация будет завершена, после этого выводить вот эти войска прикрытия. Я не профессиональный военный, но немножко пришлось этими вещами заниматься, и вот в этом трагедия, это хуже, чем преступление, это ошибка.
Александр, а еще информация о том, что оставили американские войска без воздушной поддержки, афганские войска, хотя это им обещали. Как вы думаете, почему?
Ну, Мне очень сложно. Хотя я и следил за историей американского неуспеха в Афганистане. Время от времени, ну, раз в год появлялась статья в серьезном источнике, где рассказывалось, ну, знаете, как в том известном анекдоте с ловлей черной кошки в комнате, где ее нет. То есть мы выигрываем, все идет путем, все идет правильно. И такие статьи писали американские ответственные люди, то есть американские военные, причастные непосредственно к операциям в Афганистане. Ну, я думаю, что, зная американские традиции, я думаю, что будет создана специальная комиссия по операции «Вывод американских войск из Афганистана», и виновные, я думаю, во всяком случае понесут служебные наказания. И так выводить войска нельзя.
Да, но спасет ли вот эти вот расследования жизни людей, которые сейчас находятся в Кабуле?
Нет, нет, категорически. Сейчас можно все, что сделать американцам, не твердить как мантру: нужно было уходить, нужно было уходить, и мы ушли, потому что Трамп уже подписал соглашение с Талибаном. Это несерьезно. Сейчас нужно думать о том, как создать соответствующие режимы, чтобы эти люди, которым удастся выехать, а может быть, талибы и разрешат всем выехать, кто захочет, может быть, они откроют выезд. Это, кстати, очень неплохо для консолидации режима, если все его потенциальные противники отбудут за границу. То есть сейчас нужно вести американцам, на мой взгляд, очень серьезную работу с сопредельными странами, родственными странами, там, по языку, по вере, по образу жизни, в которые могут интегрироваться эти люди. И я очень хотел бы, чтобы позиция Запада была простой и однозначной. Разрешить выехать всем желающим. Первое. Второе. Обеспечить беженцев всем необходимым для того, чтобы они интегрировались в жизнь других государств, других обществ.
Вопрос Сергею Данилову. Господин Данилов, а вот с вашей точки зрения, имела ли вот эта вот ситуация военное решение? Вот почему, например, США не давили на Пакистан, который поддерживал Талибана и продолжает его поддерживать? Так ведь они могли как-то удержать вот эту вот ситуацию. Там были и базы, и жили очень многие лидеры вот этих талибов. Насколько я знаю, на территории Афганистана вообще не было каких-то определенных ячеек какое-то время. Они потом туда из Пакистана ехали. Могли ли американцы действительно, ну, вот решить, по крайней мере, военно этот вопрос?
Ну, до речі, я продовжу, що колега пан Потіхін говорив про переможні реляції, про статті, які писалися. Ну, минулого року було, ну, до 4 тисяч максимум американських військових, і цього вистачало. Да, вони мотались по всій країні, але цього вистачало. Ви вдумайтесь в цифри. Інші країни теж мали, ну, добре, ми подвоїмо цифру, 8 тисяч на країну площею співставною з Україною, з чисельністю співставною з Україною. Ну, ніхто не знає точно чисельності, скільки афганців, але, ну, 35-40 мільйонів в цих межах її оцінюють. І всього 8 тисяч іноземного війська, і цього було достатньо для того, щоб отримувати ситуацію під неповним, але відносним контролем, коли всі міста і всі центри провінції і вілаятів перебували під контролем уряду. А з Пакистаном давні проблеми. 9-10 років тому, я нагадаю, що Усаму бін Ладена знищували ж без повідомлення і без дозволу Пакистану. Після декількох випадків, коли безпілотники завдавали ударні безпілотники, стратегічні американські, по неправильним цілям, і в одному випадку там була знищена весілля випадково, в Пакистані ситуація була досить напружена, антиамериканські протести були по всіх містах країни, і це були дуже великі демонстрації. Розраховувати на щиру підтримку Пакистану в цьому питанні було не просто важко, а практично неймовірно. За ці 20 років Сполучені Штати декілька разів погрожували, принаймні один раз припиняли військову співпрацю. Вони погрожували тим, що буде введено ембарго на постачання зброї, а Пакистан надзвичайно залежний від американської зброї, особливо у світлі протистояння з Індією. Да? Тобто для нього це чутлива тема, зброї треба багато, і вона постійно ламається і йде в хід. І розраховувати і перекрити. Якщо вже з чисто військової точки зору в складній місцевості, гірській місцевості, в гірсько-лісовій місцевості, де ці каравани талібів маскувалися під цивільних осіб, ніхто не йшов з плакатом, ганяти щоразу, витрачати ресурс дорогої техніки або дорогих ракет для того, щоб знищити декілька десятків селян, фактично.
Ну, в общем, треба було виходити, да, Сергій?
Ну, да, треба було виходити, просто з самого початку треба було будувати іншу конструкцію.
З нами Олексій Кафтан, експерт по міжнародним питанням по телефону. Олексій, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, ну вот мы видели ситуацию с курдами, которых тоже некоторым образом разменял Дональд Трамп, оставил без военной поддержки, отдал на растерзание фактически туркам. Сейчас видим ситуацию с афганцами, тоже, ну вот, ушли оттуда американцы, оставив...
Я прошу прощения, еще до Дональда Трампа, так сказать, точно так же курдов слили и при Буше старшем.
Вот, да, ну, я как бы не так давно далеко смотрю. Я вот хотел у вас спросить, а вот украинцам, получается, приготовиться или отрезвиться от поддержки американцев? Какие уроки извлечь?
Давайте так, давайте по пунктам. Прежде всего, в ближайшей перспективе нам, в принципе, ничего такого не угрожает. Дело в том, что... Я не думаю, что у кого-то из тех, кто в самом деле разбирается и занимается внешней политикой, вообще какие-то прозрения возникли в связи с уходом американцев из Пакистана, из Афганистана и приходом к власти, не захватом, подчеркиваю, а приходом к власти в Афганистане талибов. Фактически то, что там происходит сейчас, можно назвать революцией в стиле, знаете, в стиле Робеспьера, в стиле большевиков, и фактически талибы являются как раз исламобольшевиками во многом. Вот. Что касается уроков для нас, ну, урок первый, прежде всего, учитывая то, что происходило в плане финансирования и распределения финансовых потоков в Афганистане, Украине нужно крайне серьезно относиться к претензиям в плане реформирования государственного аппарата и сопутствующих структур, скажем так, в связи с тем, что коррупцию американцы действительно считают очень серьезным вызовом безопасности, и мы это видели. Как раз на примере Афганистана можно вспомнить, что с 2009 по 2019 год, по американским данным, на коррупцию ушло около 19 миллиардов долларов, при том, что на реформы в госаппарате и на поддержку его ушла всего лишь вдвое большая сумма – 36 миллиардов. Вот, то есть к этому нужно относиться серьезно, и когда они говорят, что нам нужны реформы, значит, они нам действительно нужны. Ну, не говоря уже о том, что это в наших интересах. Урок второй, пожалуй, это то, что спасибо. спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть, если вы не готовы сражаться за свою свободу, никто за вас кровь проливать не будет. Это было совершенно четко показано на протяжении последних двух недель. Что касается остальных уроков, ну вот можно вспомнить еще о том, что у союзников могут меняться внешнеполитические приоритеты, и это совершенно нормально. Если это союзничество не закреплено юридически обязывающими документами, то тем более следует ожидать смены приоритетов.
Так что... Алексей, а основной, извините, перебью вас, а основной союзник США вне НАТО – это не документ, не обязанность США поддерживать Афганистан?
Ну, я же сейчас говорю о нас, мы еще не получили такого статуса. И этот статус, ну хорошо, вы меня перебили, я вам отвечу. Этот статус не обеспечивает нам должной поддержки без наших должных усилий. Совершенно очевидно. И несмотря на то, что Афганистан все еще имеет этот статус, поскольку отмена такового достаточно кропотливая процедура, я подозреваю, что это будет первый прецедент. Ну, ранее случались заморозки с тем же Пакистаном, к примеру, да, но разрыва этих отношений, по-моему, еще не было. Могу ошибаться. Так вот, если такой статус еще не прописан, да, то говоря о главном, ключевом, основном, самом надежном союзнике, мы можем говорить сколько угодно, повторять эти эпитеты, но лучше их оставить для протокольных мероприятий. Нам нужна система стабильных, может быть, где-то перекрывающих, дублирующих друг друга альянсов, в частности региональных альянсов. Да, то есть нам чем больше союзников, тем лучше. Это как раз речь об этом. И складывать все яйца в одну корзинку, безусловно, не стоит. Нужно развивать международное сотрудничество по всем доступным нам направлениям. Более того, нельзя все время требовать от союзников, говоря, вы нам должны, мы ваш щит и так далее, и так далее. Собственно, этим же занималось уже ныне беглое афганское руководство. То есть нужно стать союзником интересным. В частности, и, наверное, прежде всего, в смысле экономическом, в смысле финансового партнерства, в смысле совместных проектов. И чем больше таких проектов будет, тем более будет заинтересованность союзников в том, чтобы нас поддерживать. Тем меньше будет шансов, что они завтра скажут, ну все, нам надоело.
Алексей, а вот по вашим оценкам, насколько пострадал имидж Америки в мире? Ну вот после этих картинок спешного отлета, да, после этих толп афганцев, которые с ними сотрудничали, которых, ну, не забрали оттуда. Ну это серьезный удар, наверное, смотрят же на это все.
Смотрите, я бы сказал так, что картинка хороша в плане манипуляции, она, безусловно, вызывает реминисценции с Вьетнамом, на что и был расчет. Но скажите мне, Соединенные Штаты после Вьетнама перестали входить в клуб супердержав? Отнюдь. Нынешняя ситуация, чисто стратегически, я не считаю ее поражением Америки. Поскольку Америка фактически сбрасывает, даже не просто сбрасывает балласт, она его перекладывает на плечи региональных игроков. Она экономит деньги, она экономит другие ресурсы, она таким образом, можно сказать, спасается от комплекса, от имперского перенапряжения. А эта проблема стоит, ну, рано или поздно эта проблема встает перед практически любым государством, которое претендует на статус мирового жандарма, если хотите. И в этом смысле я считаю, что риски вполне приемлемы, хотя репутационные потери, безусловно, есть, и они дальше будут. И причем сам нарратив о том, что американцы кинули союзников и американцы проиграли в Афганистане, будут все больше и больше разгонять в той же России, и, по всей видимости, к этому приключится и китайцы.
Алексей, еще такой вопрос. А пойдут британцы, французы, эстонцы, ну вот все те, кто участвовал, в частности, в этой операции в Афганистане вместе с американцами, теперь в какую-нибудь, ну, военную операцию во главе с США после вот такого кейса?
Все зависит от обстоятельств. Здесь, слушайте речь Байдена, в ней все было. И был главный конкретный посыл. Если будет необходимо, американские войска снова, если это будет соответствовать интересам, в частности, интересам безопасности Соединенных Штатов, американские войска снова вернутся в Афганистан. Собственно, они могут вернуться в любое место. Да? Что касается союзников, то же самое. Их же никто не тянет. Более того, завершение операции коалиционных сил в Афганистане не обязательно станет завершением операции, завершением присутствия контингентов стран-членов этой коалиции в Афганистане. Можно вспомнить о том, что в там, недавно забытых на остановке в Кенте документах британских как раз самое главное под грифом «совершенно секретные документы» как раз именно касались вероятного дальнейшего присутствия британского спецназа в Афганистане после вывода войск американских. Можно вспомнить о том, что Турция очень заинтересована в получении статуса, с вашего позволения, смотрящего за афганскими делами, опять-таки после вывода коалиционных сил. То есть говорить о том, что Афганистан совершенно исчезнет с радаров западного мира, при всем при том, что это теперь головная боль России и Китая, и Индии, безусловно, не стоит.
И вот последний вопрос тоже Александру Потехину задам. Александр, а ну вот вы живете в Украине, да, ну вот украинцы смотрят на вот это вот то, что происходит сейчас в Афганистане, то в то же время они слышат от украинского политического руководства, что вот, мол, украинский главный стратегический союзник Соединенных Штатов Америки, это как-то повлияет на украинцев, ну вот эти вот события в Афганистане, на, ну вот упование за то, что американцы заступятся в случае чего?
Где-то года два назад я издал статью в соавторстве, в которой мы рассматривали вопрос места Соединенных Штатов в общественном мнении Украины во время российской агрессии. И вот оказалось, что это место очень и очень скромное. И если украинцы...
Прервала связь у нас с Александром Потехиным. Я благодарю наших гостей. Это были Александр Потехин, американист, доктор исторических наук, Алексей Кафтан, эксперт по международным вопросам, и Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований. Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В Горловке на станции «Кочегарка» снимался советский фильм «Восемь дней надежды» режиссера Александра Муратова. По сюжету, в одной из угольных шахт Донбасса происходит обвал. В забое остаются два шахтера. На их спасение у людей есть всего 8 дней. В Горловке проводились подземные съемки. Также город снимали с высоты птичьего полета. Кроме этого, в ленте можно увидеть железнодорожный мост станции «Горловка» и ДК имени Ленина. Слушайте радио «Донбасс Реалии» с понедельника по пятницу в 17.00 на частоте 87,9 МГц.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 400. 3, дождитесь звукового сигнала и говорите. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».